Елизавета Михайловна Бутта. Катрин Денёв. Моя невыносимая красота. Глава первая. Старшая сестра. 1943-1957 года. Париж 1943 года мало чем отличался от столицы Франции времен Оноре де Бальзака. Блеск и нищета здесь всегда были в чересчур тесном соседстве. Мир был охвачен пламенем Второй мировой войны. Коричневая чума фашизма методично уничтожала тысячи жизней. Но каждое утро в маленьких парижских кафе собирались люди. Здесь действительно верили, что мир спасет красота, а человек всегда должен оставаться человеком. А значит, он должен любить, творить и жить, несмотря ни на что. Быть может, поэтому даже в самые страшные годы здесь не пустовали кафе и не разорялись кондитерские. Это вовсе не значит, что Франция покорно ожидала своей участи, нет. Движение сопротивления во главе с Шарлем де Голлем набирало свои обороты. Но, несмотря на войну, здесь всеми силами старались сохранить человеческий облик. В оккупированной Франции продолжали снимать фильмы, слушать музыку и ходить в кафе. «Вечное возвращение» Жана Кокто, «Мадам и смерть» Луи Дакена, «Ворон» Анри Клузо и еще добрый десяток фильмов показывали в тот год. Удивительно, но в отличие от кинематографа других стран, во Франции не снимали жизнерадостные комедии и военные драмы, поднимающие боевой дух. В Париже 1943 года кинотеатры показывали картины в жанрах нуар, драма и даже триллер. Катрин Денёв родилась 22 октября 1943 года в Париже. Она стала третьим ребенком в семье актеров Мариса Дерляка и Рене Денёв. Родители Катрин так и не добились настоящего успеха. Марис сыграл едва ли в десятке более или менее заметных фильмов, причем роли ему доставались всегда второстепенные. Рене Денёв была знакома со сценой с детства. Еще будучи ребенком, она играла в музыкальном театре и полюбила его с первого вздоха на сцене. Кинематограф Рене не признавала непростительно долго. Когда же Рене все-таки решила попробовать себя в кино, оказалось, что режиссерам она уже не нужна. В 1936 году в театр, в котором работала Рене, пришел устраиваться юный Эмэ Кларион. Молодого актера сразу же приняли, а вскоре предложили одну из главных ролей в спектакле. Партнершей Эмэ стала Рене. На репетициях они так часто ссорились, что их перебранки вскоре стали сопровождаться косыми взглядами со стороны других актеров, задействованных в спектакле. Молодых людей это нисколько не волновало. Они продолжали спорить до помрачения рассудка. Как это часто бывает, со стороны оказалось виднее. Спустя пару недель неистовая ненависть Рене и Эмэ перевоплотилась в столь же страстный роман. Спустя всего неделю после премьеры спектакля пара поженилась, а в 1937 году на свет появилась первая дочь Рене Денёв Даниэль. Скорый брак, к сожалению, очень часто означает скорый развод. Буквально сразу после свадьбы между Рене и Эмэ будто черная кошка пробежала. Появление дочери нисколько не поправило ситуацию. Умирающая любовь – диагноз окончательный и лечению не поддающийся. Когда Рене поняла, что их с Эмэ связывает только взаимная ненависть, почище той, с какой начинались их отношения, она ушла. Ее всегда учили, что уходить нужно первой. Только так женщина может сохранить хорошую мину при плохой игре. Спустя всего год на премьере фильма «Le Président» Рене повстречала Мариса. Будущий отец Катрин Денёв играл в фильме одну из второстепенных ролей, но вел себя так, будто он уже получил все мыслимые кинонаграды. Эта смешная напыщенность показалась Рене до ужаса забавной, и девушка согласилась на свидание. Марис оказался совсем не таким напыщенным франтом, каким хотел показаться на премьере. Воодушевленный красотой и непосредственностью Рене, он не отходил от нее ни на минуту, будто бесконечно боялся ее потерять. Вскоре они поженились. Наличие дочери от первого брака Мариса нисколько не смутило. Такая любовь встречается слишком редко, чтобы поверить в нее. Это скорее исключение, чем правило, но именно исключение и случайности правят этим миром. Рене вскоре после свадьбы забеременела и родила вторую дочь, Франсуазу. Спустя год на свет появилась третья дочь, Катрин, а еще через пару лет и четвертая, Сильви. Семья Дорлиак-Данёв никогда не была богатой, но ее в полной мере можно было назвать аристократической.